Говорит и показывает радиостанция «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ровно 2 года с того момента, как в тюрьму посадили Юлию Тимошенко. Много воды с тех пор утекло, много заявлений сделано, жестких, резких. Но, тем не менее, ВОЗ и ныне там Юлия Тимошенко находится в заключении. И сегодня мы поговорим о том, насколько эффективна вот такая форма изоляции своих политических оппонентов. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, номер для СМС плюс 7 903 743 28 01. Я представляю вам гостей нашей сегодняшней программы. С нами Дмитрий Бабич. Дмитрий, здравствуйте. Пробился через дождь, через ураган. Обозреватель радиостанции «Голос России». С нами на связи главный редактор по скайпу, главный редактор газеты «Известия Украины» Янина Соколовская. Давайте попробуем услышать ее. Янина, здравствуйте. Видим, здравствуйте. Видим Янину. И с нами на связи Владимир Андреевич Василенко, доктор юридических наук, профессор, член Гаагского международного трибунала, представитель Украины, а также чрезвычайный полномочный посол Украины в Бельгии. Попробуем его услышать. Здравствуйте, Владимир Андреевич.
Добрый день.
Здравствуйте. Очень хорошо вас слышно, прекрасно. Итак, вот вопрос прозвучал. Вот эффективность этого способа, много ли дивидендов политических, моральных, нравственных и так далее, принесло Виктору Януковичу это заключение, вот эти 2 года, которые Юлия Владимировна находится под стражей. Мы в начале этого разговора хотим познакомить вас с 2 сюжетами, которые подготовили наши киевские коллеги, Киевская украинская служба «Радио Свобода». Первый сюжет рассказывает о том, что в Днепропетровске, на родине Юлии Владимировны, проводятся экскурсии по местам ее, я не могу сказать, боевой славы, но просто по ее юности, детства. Да, и сейчас вы услышите, для тех, кто нас слышит только по радио и не видит, вы услышите голос Натальи Булгариной, это экскурсовод, ее зовут Наталья Булгарина. Вы также услышите голоса участников экскурсии, которые вот рассказывают о своих впечатлениях. Там будет одно выступление по-украински, там все понятно, нужно только понимать, что слово «формуется» – это формируется. Он все время будет говорить, мне интересно, как формировался характер вот такого лидера, и немножко говорят ее соседи. Ну, в общем, я думаю, будет понятно всем, кто по радио нас слышит. Давайте посмотрим, послушаем.
С этого лета мы проводим экскурсионный тур, вернее сказать, даже, наверное, информационную прогулку на тему Тимошенко-Лазаренко «Днепровский взлет». Тур, рассказывающий о днепропетровском периоде жизни, становления, карьерного роста таких известных наших соотечественников, как Тимошенко и Лазаренко.
Она очень часто говорит, что у меня в роду по материнской линии все украинцы до 10-го колена, а в отцовском роду латыши до 10-го колена.
Хотелось бы услышать про любовь, про личные отношения, потому что эта тема находится под вуалью, о ней вообще мало говорят.
Как формуется такая людина, которая за великим рахунком локомотивом, и вона потім тягла за собою корпорацію, потім вона тягла за собою партію. Як формується така людина, як формується такий характер?
С ней за одной партой сидел Андрей Борисенко, так потом даже помнит, что в столовой она очень любила коржики с маком и творожную запеканку. Вот, как только вот в школьной столовой были вот эти блюда, вот у нее было просто вот самое-самое такое любимое. Всегда она очень нравилась мальчишкам. И хотя сама она никогда никого не выделяла, то есть очень ровно ко всем относилась, но доходило до того, что ребята дрались за право ее проводить домой. Вот это умение нравится, умение все-таки себе мужчин подчинять, мальчика, потом мужчина, оно, в общем-то, помогло ей в жизненном становлении, в дальнейшем, в карьерном росте. Дом по проспекту Кирова, 50А, в советские годы называемый домом таксиста, это тот дом, где родилась Юлия Владимировна Тимошенко, где прошли детские годы и где закладывались первые кирпичики ее
характера. Само детство. Она и прожила тут. Фотографируют. Что они фотографируют? Наш дом. Он туда, домов завода, дворцы фотографируют, а не те наши курятники. Вот там ее дом, а не у нас.
В этом здании в конце 80-х годов открылся салон-терминал, видеосалон, который принадлежал семье Тимошенко. Это был первый бизнес-проект Юлия Александра Тимошенко.
Но вот давайте мы попробуем обсудить этот сюжет. Я хочу обратиться к Янине Соколовской. Янина, вот есть такое ощущение, возникает, что уже человек-легенда, уже такая слава у Юлии Владимировны. Если бы не было этой тюрьмы, наверное, не было бы даже этой экскурсии, мне кажется. Вот какое отношение сейчас у украинцев к Юлии Владимировне? Янина, вот не слышала, наверное, не слышала наш вопрос. Дмитрий.
Я думаю, вы знаете, читал украинскую прессу и до ареста, и задолго до ареста. Была экскурсия, и была бы, если бы даже она не попала в тюрьму. То есть, как бы фигура Тимошенко, естественно, как минимум с 2004 года с оранжевой революцией очень заинтересовала не только украинцев, но и россиян. Были статьи в «Московском комсомольце», были еще бог знает где, говорилось о ее армянских корнях каких-то, бог знает, чего только не было. Поэтому, конечно, я думаю, что это не связано с арестом, да, а это связано вообще с уникальностью ее политической фигуры. Посмотрите, человек уже 2 года как выключен из политической жизни, но поди ж ты, вот не хотят люди забывать, не хочет забывать Запад. Запад, такое впечатление, простил все негативные впечатления, которые он от нее получил вот в последние годы ее пребывания у власти, в 2008 году, в 2009.
Простил за эту тюрьму, за это заключение.
Понимаете, ведь в тот момент, когда она стала премьером, на Западе разыгрывалась такая карта, что хороший Ющенко, демократ, либерал против левой популистки Тимошенко. Это даже и наш Борис Ефимович Немцов такую линию, так сказать, проводил в наших СМИ. Вот. И имидж уже к 2009 году был достаточно негативный. Вот эти все маски-шоу, борьба за нафтогаз, Ющенко, все это очень сильно ей подпортило репутацию. Ну, казалось, все, уже эту репутацию никак не воскресить. Но вот это заключение в тюрьму, вся эта история эту репутацию воскресила. И теперь, я думаю, опять мы еще долго-долго будем слушать о Юлии Владимировне.
Хорошо, спасибо вам, Дмитрий. Я хочу спросить у Владимира Андреевича Василенко, как вы считаете, вот это заключение под стражу Юлии Владимировны действительно ли наделило плюсами, вот позитивом ее политический облик для того же Запада? Это пошло ей в плюс как политическому лидеру?
Это к кому вопрос?
Это к вам, Владимир Андреевич, вопрос. Вот считаете ли вы, что ей помогло в каком-то смысле в ее политической карьере это заключение? Вот по мнению Дмитрия Бабича, помогло в чем-то?
Я думаю, что вряд ли можно сказать, что помогло. Но пользуясь популярностью, политический лидер оказывается в тюрьме. То как это может помогать ее статусу, ее возможностям реализовать свой потенциал? Да, она популярный лидер и сейчас остается популярным, номер один политической фигурой в Украине. Но как это может реально помочь ей реализовать свои возможности, находясь в тюрьме? Что касается Запада, то на Западе она была популярной и до своего заключения, возможно, ее популярность, если бы она оставалась на свободе, то о ней не говорили бы столько, сколько говорят сейчас на Западе. Но говорят на Западе о Тимошенко, потому что она находится в заключении на основании неправосудного приговора. И Запад, главное...
Вот у нас
политически мотивированное выборочное правосудие. Вот основная, так сказать, фабула, связанная с заключением Тимошенко и с этим приговором. Но тут еще одна линия есть. Линия, такое измерение геополитическое. Дело в том, что Януковича подвело его, это он должен разбираться, его окружение, порекомендовал ему, ну, сфабриковал это дело, которое, ну, влечет за собой политическую ответственность Тимошенко как премьер-министра, но никак не уголовную ответственность. Политических, они не могут решаться с помощью уголовного кодекса. И на Западе это восприняли очень негативно, и сейчас и это используется для того, что сейчас вопрос стоит так. Выполнит Украина условия, которые Евросоюз поставил, или не выполнит? То есть, освободят ли Тимошенко или не освободят? И в зависимости от этого ставится, решается вопрос, будет ли подписано соглашение об ассоциированном членстве Украины в ЕС или нет. Очень и о зоне свободной торговли. То есть, понимаете, в чем дело? Тут против Тимошенко возбуждено еще одно уголовное.
Владимир Андреевич, давайте мы продолжим этот разговор после того, как послушаем. Вот у нас сейчас просто, вы знаете, уважаемые слушатели, зрители, у нас плохая скайп-связь, потому что невероятная гроза за окном, даже доносятся сюда эти удары грома. Я думаю, что здесь какое-то есть влияние на звук, на связь. Поэтому давайте пока мы налаживаем этот контакт, послушаем интервью, которое, опять же, наша коллега из украинской службы Марьяна Драч взяла у дочери Юлии Владимировны буквально сегодня. Давайте послушаем.
Так как решение Европейского суда по правам человека по ее незаконному аресту и по другим решениям, которые принял Европейский суд, вошло в законную силу 31 июля, то мы, конечно, ожидаем от власти ее освобождения. Но понимаем, что, скорее всего, она будет еще в Харькове, то мы все собираемся там и будем там делать протест и требовать ее немедленного освобождения.
Как Юлия Тимошенко себя чувствует? Способна ли она ходить самостоятельно?
Я смогла ее посетить недавно, это было в начале этой недели, и действительно состояние здоровья, можно сказать, ухудшается с каждой неделей, потому что до сих пор она сама, в общем-то, без помощи не может передвигаться, и так как сказали немецкие врачи несколько недель назад, ей нужна незамедлительная операция, ей нужна та терапия, которую только могут произвести независимые доктора, которые находятся вне Украины. Мы, как семья, требуем, чтобы такая терапия была проведена. Это полностью совпадает с законами Украины. Нет в украинском законодательстве, как я это понимаю, как мы это понимаем, как защитники, норм закона, которые бы препятствовали ее выбору независимых врачей так, как она чувствует от тех независимых врачей, кому она доверяет. Это также описано в правах, в Конституции, и это есть право каждого человека, независимо от того, заключенный человек или на свободе. Тем более, что весь мир знает и понимает, и также Европейский суд это подчеркнул, что она заключена незаконно.
Украинские власти утверждают, что для оказания такого рода медицинской помощи нет юридических оснований. Если Юлия Тимошенко в какой-то момент получит разрешение на выезд за границу для лечения, как она отнесется к такой ситуации? Намерена ли она выдвигать какие-то свои условия?
Статья 7, часть 2 Украинского уголовно-исполнительного кодекса говорит о том, вы можете проверить, о том, что заключенный человек, осужденный человек имеет те же самые права, как и любой гражданин Украины, если следовать Конституции. А также статья 36 национального закона про здравоохранение Украины, государственного закона про здравоохранение Украины, говорит о том, что любые граждане Украины могут получать медицинскую помощь за границей в случае, если это необходимо, и даже правительство должно, или какие официальные органы Украины должны этому способствовать. То есть ничего, что запрещает или как-то противостоит законной возможности ее выезда, нет. И поэтому, когда вошло в силу решение Европейского суда о том, что ее незаконно заключили 5 августа в незаконном аресте ее, она после этого незаконного ареста попала в СИЗО, где условия были просто нечеловеческие. Там же она получила травму спины, и сейчас, именно из-за этого незаконного ареста, сейчас у нее критическая и очень серьезная проблема со здоровьем. Так чтобы выправить эту проблему, хотя бы власти должны исправить это и отправить ее на лечение с независимыми докторами.
Обсуждаете ли вы с представителями властей Украины возможность лечения вашей матери в какой-то европейской стране? В прессе в этой связи упоминались Германия и Австрия. Насколько такой поворот событий кажется вам реальным?
Мы ничего с властью не обговариваем, ничего от власти не поступало, никаких заявлений, никаких решений этого вопроса мы не слышали и о них не знаем.
Ожидаете ли вы, что такое решение будет принято в ближайшем будущем?
Я верю, что это то решение, которое должно было бы приняться намного раньше и должно было бы быть принято абсолютно спокойно и легко и так далее. Так же, как власти использовали закон против мамы, чтобы ее осудить с легкостью и, несмотря ни на что, с полным цинизмом и жестокостью, то также, я думаю, они смогут найти выход законный из этой ситуации. Тем более, что Европейский суд, который является высшей судебной инстанцией для Украины как члена Совета Европы, прямо заявляет, что ее арест был незаконным. Поэтому мы, конечно же, ожидаем в скорейшем времени решения этого вопроса. И я думаю, что та гуманитарная миссия, которую ведет президент Кокс и Квасневский, мы надеемся просто на это решение и на то, что моя мама сможет восстановить хотя бы свое здоровье, не говоря уже о полной политической реабилитации.
Вы знаете, вот, уважаемые коллеги, я все-таки хочу прояснить с помощью юриста Владимира Василенко. Это решение Европейского суда о признании ареста незаконным. Да как должна ли его выполнить Украина, и как она его должна выпустить немедленно Юлию Владимировну, потому что арест был, в принципе, незаконен. Владимир Андреевич, вы нас слышите сейчас?
Да, я хорошо.
Прокомментируйте, пожалуйста, это решение Европейского суда. Как должна повести себя Украина сегодня? Сегодня.
Решение Европы... Страсбург суда. Речь идет о незаконности ареста.
Ареста, да.
И там ареста, который произошел два года тому назад.
Да, это мы поняли.
Но потом был приговор суда. И это уже после приговора суда, это уже был не арест, а тюремное заключение. Об этом ничего не говорится в решении суда, к сожалению.
Угу, угу, угу.
И выход из этой ситуации сегодня, ну, может быть два выхода. Или путем интерпретации вот этого решения суда освободить Тимошенко. Или второй выход. Президент Янукович должен издать указ о помиловании Тимошенко.
Угу.
И таким образом решить этот вопрос. Тут интересная история. Я хотел бы, чтобы российские граждане знали об этом. Дело в том, что перед тем, как было возбуждено уголовное дело против Тимошенко, Янукович изменения в указ президента Украины, который был подписан еще Кучмой, потом подтвержден Ющенко, об изменении порядка плавания. И там был сокращен круг лиц, которые могут ходатайствовать о помиловании, до самого осужденного. То есть, если стоять на четкой юридической позиции, теперь Янукович должен, как президент, издать еще один указ, возобновить действие старого указа, расширить круг лиц, которые могут ходатайствовать о помиловании. Это родственники, там, друзья, общественные организации и так далее. И тогда помиловать Тимошенко.
Понятно.
Это выход. правовой.
Это правовой выход. Спасибо вам большое. Я теперь, наконец-то, у нас есть связь с Яниной Соколовской. И вот, Янина, я хотела бы, чтобы вы... Здравствуйте, приятно вас видеть и слышать теперь уже, надеюсь. Чтобы вы прокомментировали вот эти экскурсии в Днепропетровске, отношения сегодняшних людей на Украине к аресту Тимошенко. Мы прекрасно помним, мы приезжали год назад и два на Крещатик, когда был лагерь на лагерь, стенка на стенку. Бури, гром, молнии метали люди. Сейчас успокоились эти страсти или все вот все так же продолжается, этот, вот это кипение, бурление, возмущение сохраняется на прежнем градусе?
Знаете, сегодняшнюю ситуацию лучше всего характеризует акция оппозиции, которая была посвящена двухлетию аресту Юрия Владимировича. На нее собралось около 100 человек. Сколько бы ни говорила, какие бы цифры ни называла оппозиция, там работали наши журналисты, и, в общем, мы понимаем, сколько человек пришло. Это были практически те же жители палаточного городка, плюс любопытствующие туристы, которые стояли рядом, и их не привлек на эту акцию даже флешмоб с выпусканиями голубей и фотовыставка, посвященная Юлии Владимировне. Я слышала, что предыдущий эксперт говорил о том, что рейтинги Юлии Владимировны растут. Это неправда. Сейчас, согласно свежим замерам, я вижу несколько замеров, они в районе 7%. Растут рейтинги других оппозиционеров, растет рейтинг Кличка, растет рейтинг Яценюка, стабилен рейтинг президента. У Юлии Владимировны на самом деле по показателям...
У нас снова зависает связь, к сожалению, уважаемые слушатели. Я еще раз напоминаю телефон прямого эфира. 8 800 222 12. Мы задаем вопрос, который, к сожалению, получает сейчас уже свой ответ. Вот если судить по тому, что говорит Янина Соколовская, насколько эффективной оказывается такая тактика взять под стражу своего политического оппонента. Смотрите, Дмитрий, они вот взяли моду, это называется. Чуть что под стражу. В России, вы знаете, Удальцов под домашним арестом, Навальный под статьей. Кто там еще остался в живых из российских? Ходорковский сидит уже очень давно. То есть вот заключить, изолировать от общества. И Янукович Виктор, несмотря на всю свою прозападную, казалось бы, ориентацию, даже больше, чем российскую, идет по этому же пути.
Ну, видите ли, даже не нынешнее поколение, мне кажется, политиков взяло эту, скажем так, моду. Я помню уже со второй половины 90-х годов, если почитать газеты, ты идешь в мэры, ты идешь вообще в какие-то муниципальные депутаты, это сразу риск. К сожалению, не только в России, на Украине, в Польше это риск. Малейшее несоответствие, какое-то нецелевое использование. Люди ходят по минному полю в этом плане. И даже вот интересно, действительно совпадают какие-то вещи. Вот господин Василенко очень интересно сказал, да, что Янукович сделал такую систему, что теперь сам заключенный должен просить о помиловании. Ведь та же проблема была с Ходорковским. Помните, предлагали Медведеву его помиловать, а Медведев отвечал, что я... Может быть, это и сделаю, но нужно, чтобы он ко мне обратился.
Помиловать без... Да, предлагали ему помиловать без обращения.
А как, значит, как бы Медведев ссылался на механизм, очень похожий на тот, который описал господин Василенко, да? Сначала человек обращается с запросом о помиловании, потом его рассматривают, может быть, да, может быть, нет. И видите, для этих людей, и для Ходорковского, и для Тимошенко, очевидно, для них... попросить о помиловании, то есть все-таки хоть и косвенно признать вину и как бы склонить в ее, это равносильно политической смерти, и они предпочитают дальнейшее заключение вот такому политическому поражению.
А поэтому группы поддержки продолжают бороться за их помилование. Я хочу уважаемым слушателям нашим и зрителям прочитать выдержку из обращений украинских, украинских политиков, который подписал, в частности, Владимир Василенко, судья Международного криминального трибунала по бывшей Югославии, наш сегодняшний гость, подписал Левко Лукьяненко, экс-глава комиссии по вопросам помилования при президенте Украины. Вот из обращения прошлого года к президенту Украины. Политический мотивированное и противозаконное решение о лишении свободы на 7 лет бывшего премьер-министра Украины, главы партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко, мы воспринимаем как вызов всему украинскому обществу, надругательство над демократией и так далее, и так далее. Для исправления ситуации главе государства советуют изменить порядок помилований и закрепить право ходатайства об этом не только за заключенными. Вот все группы поддержки бьются за то, чтобы эти заключенные не унижались.
Ну, я не знаю, как бы, за что они борются, много за что они борются, не только за, так сказать, честь своих лидеров, но, наверное, у них есть и свои политические интересы, давайте не будем их, так сказать, идеализировать. И вообще, может быть, после стольких заявлений в пользу Тимошенко, я бы, поскольку у нас все-таки годовщина, да, давайте внесем такую небольшую, ну, скажем так, долю сепии в эту голубую картину. Да? Конечно, дело с вот этим заключением контракта газового с Россией не очень хорошее. И превышение полномочий тут вполне возможно действительно имело место. Выступали же и тогдашний глава «Нафтогаза», говорил на процессе, говорил и бывший министр топлива и энергетики. Ну, вспоминаются комментарии сайта «Украинская правда», который очень трудно заподозрить в каком-то потакании, значит, Януковичу, да, выглядело это нехорошо. То есть, очевидно, Юлия Владимировна в тот момент готовилась к президентским выборам. Вполне возможно, что ей нужно было поддержать какие-то бизнес-группы, которые намеревались финансировать ее кампанию. Она рискнула, скажем так, вместе с ней рискнула Украина, потому что цена газа была привязана к цене на нефть. Могло получиться очень хорошо, получилось очень плохо. Но вспоминается, да, так сказать, в этот момент, если вы помните, ее практически сдал Ющенко, который не захотел во время этого процесса разделять ответственность. Он сказал, что я... Он
фактически свидетельствовал против нее,
так
конечно.
Так сказать, да, никаких ей таких полномочий не давал. Угу. Вот. А министр топлива и энергетики, бывший глава «Нафтогаза», сказали, что все бумаги подписаны, мы действовали по ее указаниям, договор легитимный. И тут нужно отдать должное Януковичу, обратите внимание, он, многие этого опасались, он так и не поставил все-таки этот контракт под сомнение. Поэтому, конечно, не надо делать из Тимошенко ангела, она политик, она рассчитывала на то, что это решение как-то подкрепит ее сторонников, увеличит ее шансы в борьбе за кресло президента Украины. Она проиграла.
Да, уж о 7 годах заключения она никак не могла думать в тот момент, естественно, когда подписывала этот контракт. Вы сказали, Дмитрий, вот интересно, я-то все хочу вот эту параллель протащить по постсоветскому пространству о том, что политических оппонентов заключают в тюрьму. Вы сказали о Польше, что это может быть и в Польше. А есть, я очень сомневаюсь, что в Польше есть такие же яркие примеры. Да, наверное, депутат должен думать, когда идет депутатом
о своих... И мэр, особенно,
есть ли такие яркие примеры в Польше, когда мэр, действующий президент, вот, когда прямой конкурент действующего президента, прямой, который стоит на втором месте по рейтингам, садится в тюрьму?
Ну, вы знаете, как вам сказать, много там чего было, и, как правило, все-таки это, естественно, не президент решает, это всегда решает
суд. Ну, конечно, как
но,
в России, как будто бы.
Да, но были крупные уголовные дела. Вот по Туску было это расследование, что его сын использовал связи отца для обогащения, да, дело это как бы подморожено, потому что, вы знаете, таких случаев, чтобы премьер действующий, да, пошел в тюрьму, их в Польше не было, да и в, ну, на Украине, если я не ошибаюсь, может быть, Звигильский только, да, был вынужден бежать в Израиль, была такая история, но это уже 90-е годы, прошлая эпоха. Но, конечно, вы знаете, глядя на судьбы политиков, я думаю, умные люди, когда идут в политику и в России, и на Украине, Украине и в Польше, они понимают, что вообще-то о своем, так сказать, честном имени в газетах будут полоскать страшно, каждая лыка будет строку страшно, и, безусловно, нужно быть готовым и к такой вещи, как тюрьма. Я думаю, что Тимошенко это неплохо понимала, когда шла в политику.
Все-таки я вот хочу сказать, что если в Польше и в других странах близких к России, окружающих Россию, это теоретически,
на
постсоветском пространстве это очень практически.
Не могу дать пример.
Давайте пример. Да.
Литовский премьер Виктор Успаских фактически бежал в Россию, потому что фактически решал все вопросы о его заключении. Нужно сказать, что вот его Запад особо не поддерживал.
Но он вернулся же, он же прекрасно там
сейчас живет успешно.
Вернулся
через много лет и с огромным трудом.
Разве он был тогда премьером, когда он бежал?
Да.
Он был
лидером
партии вот
он
этой
был,
трудовой.
Если вы помните, он стал премьером.
Да.
Пошли все эти дела.
Да.
Он переехал фактически в Москву. Нужно сказать, что...
В статусе премьера? Нет. Он был тогда лидером партии, когда он переехал в Москву.
Это немножко восстановим, но буквально перед самым этим моментом, не будем забывать, что Тимошенко тоже, когда села в тюрьму, она не из премьеров, так сказать, в нее туда села, да? И она в нее села, уже будучи лидером оппозиционной партии, да? Но так же, как в случае с Тимошенко, его партия его не сдала. Сюда приезжали представители, депутаты его этой страны, Демократической партии Литвы, и очень за него свидетельствовали. Разница, да, у Спасских, хотя он такой человек вполне европейский, и бизнесмен, и все-все-все, но Запад его не поддерживал. Хотя дело тоже было очень мутное. С Тимошенко другая ситуация. Запад ее активно поддерживает.
Я вот не помню, я тоже разбиралась когда-то с делом у Спасских, и он даже был у нас в эфире, но я не помню, чтобы был он ассоциировался с каким-то прямым политическим заказом от какой-то конкретной группы влияния. Вот это
и ассоциировался.
Его...
Генеральный прокурор, и сам Успаских называл. Конечно, это были его политические противники.
Дмитрий, это все еще раз подтверждает, что на постсоветском, все-таки Литва это тоже постсоветское пространство, это вот становится какой-то доброй традицией.
Литовцы немножко на вас обидятся, они будут говорить, что
ничего,
они
что же,
лес
что же
и так далее.
Что же
этим, кстати, Роландос Паксос, отстранение от президентских полномочий, которое заключением не кончилось, но, в общем-то, много там было возможностей для всякого развития ситуации. Нет, это, к сожалению, мне кажется, политика – рисковое дело. Король – опасная профессия, знаете.
С нами вновь на связи наши замечательные гости с Украины. Владимир Василенко, Янина Соколовская. Владимир Андреевич, вот я хочу, чтобы вы сказали нам, разрешили наш спор, может быть, или не спор, с Дмитрием Бабичем. Вы видите параллели в том, что происходит с Юлией Владимировной в России? Вам кажется, что вот эта борьба с оппозицией, которая сегодня в России с помощью тюремных решеток, аналогична той, что ведет в Киеве с Юлия Тимошенко, Виктор Янукович. Похоже это или это совсем... нельзя проводить эту параллель?
Определенное сходство есть. Тут против фактов, как говорится, не попрешь. Ситуация с Юлией Тимошенко здесь несколько целей. Одна, я уже говорил, это месть элементарная. Вторая – избавиться от политического конкурента. Все-таки в стане оппозиции Юлия Тимошенко остается фигурой номер один, несмотря на все обстоятельства. И третий, это уже побочный эффект, но очень важный аспект. Это попытка определенных сил, которые стоят за кулисами вот этого возбуждения уголовного дела и осуждения Тимошенко, заблокировать путь Украины
в Европу, наверное.
В Евросоюз. Соглашение об ассоциации о зоне свободной торговли.
Вот такой замысел. Я бы хотела получить комментарий Янины Соколовской. Вы разделяете ту точку зрения, что, возможно, за всей этой историей с Тимошенко кроется нечто большее? Есть силы, которые не просто хотят избавиться от оппонента, освободить дорогу Виктору Януковичу, чтобы ему уже ничто не мешало, но еще и как-то притормозить таким образом, испортить отношения Украины с западными партнерами?
Знаете, я очень часто слышу рассказы о страшном мировом закулисье, которое мешает украинским политикам делать какую-то очень конструктивную и правильную свою линию. Но важно понимать, что ни один из политиков мира не делал то, что сделала Юлия Владимировна. Газ, который стоил для Украины $50, стал стоить 500. Всего лишь за то, что она получила скидку перед выборами и могла бы это показать раз. На самом деле уголовное дело имело основание, потому что ни одного мандата от президента Юлия Владимировна не имела для подписания таких газовых контрактов. И проблема Украины в том, что мы никак не можем научиться разделять политику и экономику. И все-таки власть делает к этому шаг, когда собирается декриминализировать уголовный кодекс. И, насколько я понимаю, этой декриминализации мешает как раз оппозиция, сторонники Юлии Владимировны, которые отказываются это поддерживать и голосовать. И в том-то это проблема. Что будет дальше со страной? Я думаю, что она успешно подпишет в ноябре ассоциацию с ЕС. Собственно, это поддержала Тимошенко в своем письме, когда она сказала о том, что не надо увязывать ассоциацию с ЕС, собственно, с ее пребыванием в тюрьме. Это пытался протестовать ее защитник Сергей Власенко, говоря о том, что нельзя подписывать ассоциацию с ЕС, пока Юлия Владимировна в заключении, но я думаю, что будет важнее все-таки слово самой Тимошенко. В любом случае, она войдет в украинскую историю как беспрецедентный политик, решивший, что государство – это она, пытавшийся подменить собой все институты и оказавшийся из-за этого в тюрьме. Я думаю, что власти было бы проще всего не арестовывать Тимошенко, не осуждать ее, а предать ее забвению, собственно, к чему дело и шло.
А это возможно?
Ну, это было возможно до того, как произошел суд. Угу. Суд произошел потому, что гражданам Украины, каждому из нас, который до 20 числа должен оплатить жилищно-коммунальные услуги, нужно было объяснить, а почему, собственно, происходит так, что мы платим за газ гораздо больше, чем платили раньше.
Енина, простите,
было,
а вы нам...
Будем ждать, это понятно.
Енина, вы нам... Вот дело в том, что как-то проскочило, я-то для себя не прояснила. Вы сказали очень важную фразу. Газ, который стоил 50, стал стоить 500 из-за Тимошенко. Почему? Как вот вы это объяснили?
Подписан новый газовый контракт с Россией, где цена газа была уже $500 для Украины. Это колоссальная цифра для экономики, совершенно неподъемная. В стране был введен жесткий режим экономии, при том, что страна ранее потребляла 70 миллиардов кубометров газа в год. Сейчас она потребляет около 30 и старается снизить эту цифру.
Я понимаю, простите, это очень важно уточнить, но вы говорите это так, как будто бы это Тимошенко определяет цену на газ. Мне кажется, что была бы ее воля, она бы, конечно, подписала газовое соглашение с ценой на газ $50.
Ситуация была следующая. Решение о подписании было принято лично Юлией Владимировной без согласования с президентом и кабинетом министров. Было заседание кабинета министров, где каждый из министров высказался против подписания этого соглашения. А Юрий Яхануров тогда даже вышел из заседания в знак протеста, потому что он занимался энергетикой, экономикой и понимал, что будет дальше, если подписать такое соглашение. Тем не менее, она дала прямое указание о подписании этого соглашения, и оно было подписано. Собственно, именно это и инкриминировалось с ней в процессе уголовного дела.
Да, Енин, спасибо. Я просто хочу тут же получить комментарий Владимира Андреевича, он что-то хочет ответить. Владимир Андреевич, говорите, пожалуйста, по поводу вот этих, как я понимаю, цены на
газ. Вы понимаете, в чем дело? До 2006 года существовало соглашение, межправительственное соглашение между Украиной и Российской Федерацией о поставках газа. В соответствии с этим соглашением до 2013 года Россия поставляла газ, должна была поставлять газ в Украину по цене $50 за миллион, за тысячу кубических метров. От этого соглашения отказался Ющенко в начале 2006 года, демагогически заявив, что мы переходим на рыночные отношения. То есть не Тимошенко отказалась от выгодного соглашения, отношения межправительственные. А Ющенко? Я не оправдываю Тимошенко. Она не должна была подписывать столько, вернее, не подписывать, соглашаться на подписание столько бального контракта, в данном случае контракта. Но Тимошенко контракта не подписывала. Контракт подписал господин Дубина, руководитель «Нафтогаза Украины». То есть в юридическом смысле он как руководитель хозяйствующего субъекта подписал соглашение с другим хозяйствующим субъектом, «Газпромом». И ответственность в юридическом плане, если говорить об ответственности, ложится на Дубину, а не на Тимошенко. Тимошенко, как премьер, могла нести и может должна нести политическую ответственность. Наряду с этим ответственность политическую тогда должен нести и Ющенко. И криминальную, если несет Тимошенко. Почему? Потому что он как президент бездействовал. Он мог запретить своим распоряжением, постановлением, указом Тимошенко как премьеру давать добро на заключение подобных соглашений. Так вот, на скамье подсудимых тогда должен был вместе с Ющенко оказаться и Ющенко.
Сейчас слышно, что Ющенко заявлял неоднократно, что о сути этих газовых договоренностей он узнал уже по факту после их подписания и был шокирован тем, что он прочитал. Мы можем многое говорить о политической роли Виктора Андреевича, о его конфликтах с Россией и так далее, но в деле газовых контрактов, это как доказал суд, и эти материалы есть, они опубликованы, это была действительно вина Юлии Владимировны. И Дубина во время суда заявляла о том, что он подписывал по указанию Юлии Владимировны.
Ну, у наших...
Обратите внимание еще и на то, что сейчас в процессе расследования еще одно уголовное дело о причастности и Тимошенко к убийству украинского депутата Евгения Щербаня. И как рассказывают нам следователи, у них есть неоспоримые доказательства того, что деньги для киллера переводились через счета, которыми имела отношение Тимошенко. Но и это уже совершенно другой повод украинской истории, о котором мне даже не хотелось говорить.
Да, Енин, мы тоже слышим здесь в России, как в конце концов все заканчивается какой-нибудь историей убийства. То есть сначала начинается с экономики, потом переходит к убийству.
Дмитрий... Но наша политика имеет свои особенности.
Да. Дмитрий Бабич, вот Енина Соколовская считает, что тут очень расходятся наши собеседники. Один из них полагает, что Виктор Ющенко должен был и обязан был, мог как президент воспрепятствовать этим подписанию соглашений. Енина считает, что нет, полностью в суде доказано, что он никакой роли здесь уже сыграть не мог. Но я хочу вас спросить, ведь если мы возвращаемся к тем годам, к той старой истории, и наши коллеги говорят о том, что вот ни один из них не был согласен с членом правительства. Если бы этот договор не был подписан, какой выбор-то был бы? Тянуть дальше и
давайте
оставлять?
Давайте вспомним всю историю. Все это происходило на фоне двух очень важных скандалов. Первый – это жуткая ссора между Ющенко и Тимошенко, когда они перестали общаться, когда фактически между ними шла такая холодная война. Постоянные скандалы в прессе, была директива Ющенко, не была и так далее. Так не должна работать исполнительная власть, я думаю, тут все согласятся. Второе, это был скандал с неуплатой, как говорила российская сторона, неуплатой Нефтогазом некоего долга, из-за которого, помните, тогда был отключен газ, и от этого пострадали еще и страны ЕС. Плохо, понимаете, даже было превышение полномочий, не было. Очень плохо, когда исполнительная власть доводит ситуацию вот до такого кошмара, когда президент не общается с премьером, когда, значит, представьте себе, выпустил бы тогда Ющенко указ, там он увольняет Тимошенко. Но это на Украине был бы взрыв и чуть ли не, гражданская война, потому что у нее свои сторонники, у него свои сторонники, все... нельзя доводить до такого накала, так сказать, страсти. Вот. Поэтому это, конечно, политическая ответственность очень большая. Тут я согласен с Владимиром Андреевичем. Политическая ответственность очень большая и на Ющенко, и на Тимошенко. И тогда это сильно подкосило их репутацию на Западе. Но, с другой стороны, чуть-чуть, может быть, не соглашусь с Яниной, все-таки политическая ответственность и уголовная – разные вещи. И бывает так, что, понимаете, политика, если его судить так же строго, как любого гражданина, ну, что поделаешь, политики часто одним росчерком пера ломают человеческие судьбы, часто даже соблюдая вроде бы всю проформу закона. Давайте не будем лицемерны, так бывает. Я не думаю, что Тимошенко совершенно осознанно подписала этот контракт и поставила всю украинскую экономику в такую зависимость от, так сказать, ну, практически поставила ее в условия остановки, потому что когда в 10 раз возрастает цена газа, вы понимаете, огромная часть промышленности становится нерентабельной. Но все-таки то, что отношения с Россией были так безнадежно испорчены, то, что была такая ссора на самом верхушке исполнительной власти Украины, все это недопустимые вещи, за которые политики должны нести какую-то ответственность политическую. Я удивляюсь тому, да, что Ющенко уже, так я понимаю, за ковром украинской политики. Я удивляюсь тому, что на ковре остаются некоторые деятели той эпохи. Ну, что касается Щербаня, то это вообще дело очень долгое, запутанное. И вот здесь, я думаю, что можно понять многих сторонников Тимошенко. Понимаете, обе стороны такие находили вещи в украинском прошлом. При Ющенко, я помню, вдруг обнаружилась голова Гангадзе, которую, вот помните, не могли найти несколько лет. Вдруг она нашлась. Тоже как-то слабо в это верится. К сожалению, мы видели вот в этот период на Украине постоянную игру с законом, постоянное использование самых невероятных историй политических целях.
Я теперь хотела бы спросить каждого из своих собеседников, я еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, как вы считаете, вот идет ли, помогает ли политикам, вождям в их дальнейшей карьере то, что они заключают в тюрьму под стражу своих политических оппонентов, плюс это идет им или в минус. И как раз я хочу спросить каждого из вас, уважаемые коллеги, о политической судьбе Виктора Януковича в зависимости от того, оставит ли он под стражей Юлию Владимировну или нет. Вот, Владимир Андреевич Василенко, я обращаюсь к вам. Как вы считаете, вот если встать на позиции Виктора Януковича, он выпускает завтра из тюрьмы Тимошенко, он ее помилует по просьбам, не ее личные просьбы, по просьбам группы поддержки. Он получает в себе под боком какого-то очень опасного врага, или наоборот, он получает большее количество гораздо дивидендов, потому что он ее помиловал со стороны Запада, со стороны группы поддержки той же, благодарной теперь уже группы поддержки Тимошенко. Как вы считаете, ему это выгодно ее помиловать или нет?
Я считаю, что это выгодно для Украины. Потому что в геополитическом плане Украина будет в выигрыше. И Янукович, как гарант Конституции Украины, как гарант суверенитета Украины, должен действовать именно таким образом. Это первое. Второе. Помиловав Тимошенко, Янукович исправит ошибку, я бы сказал, преступную ошибку, которую совершило украинское правосудие. И это будет также ему плюс. Другое дело, да, он получает конкурентов в лице Тимошенко, ну, это политическая борьба, жизнь есть жизнь. Так что мне...
Вот интересно,
мне кажется,
было,
что несмотря на это,
Луценко освободили, а что-то изменилось в политической
воле? Для Януковича. Да, Янина, вот мы тогда давайте сейчас вас послушаем. Как вы считаете, как вы расцениваете политическую выгоду Виктора Януковича в зависимости от того, пойдет ли он на эту процедуру помилования?
знаете, история, она не терпит сослагательного наклонения, потому я могу говорить только о том, что есть. Процедура помилования может состояться согласно законам Украины, когда Юлия Владимировна отбудет половину срока и напишет прошение о помиловании. Пока не отбыта ни половина срока, ни прошение о помиловании не написано. Требовать от президента нарушения закона, я думаю, нецелесообразно.
Нет, подождите, но от него могут требовать изменения закона для того, чтобы он помиловал, да, чтобы
Вы говорили, против декриминализации этой статьи выступает сама оппозиция, то есть сторонники Тимошенко. Они и тут отрезают эту возможность. Из чего я делаю вывод, что прежде всего нахождение Тимошенко в заключении выгодно самой оппозиции. Ее очень удобно использовать в виде знамени, но очень неудобно использовать в виде лидера, потому что те, кто сейчас руководят ее партией, фактически были всегда ее политическими оппонентами, о чем она и заявляла. И страшно представить вообще лет несколько назад о том, что партию «Батьковщина» возглавит Арсений Яценюк. Это казалось таким нонсенсом, и сейчас этот нонсенс мы видим. Думаю, что из гуманных соображений пенитенциарная служба Украины пойдет навстречу Юлии Владимировне и разрешат ее лечение за рубежом. Большого влияния на украинскую политику это не окажет, потому что, как уже было выше сказано, рейтинги Юлии Владимировны не столь высоки. Ассоциация Украины с ЕС будет подписана, и потому что об этом просит и сама Тимошенко, и потому что это вот такой народ Украины, и потому что нельзя ставить судьбу всего народа Украины в зависимости от содержания под стражей одного политика и так наказавшего этот народ финансово. На рейтингах Виктора Януковича освобождение Юлии Тимошенко или пребывание ее под стражей, на мой взгляд, не скажется. Потому что украинцы настолько устали от майданов, оранжевых революций, бездарных оранжевых команд и их популистских заявлений, что они хотят видеть все-таки практическую реализацию их требований. Если их пенсии растут, а материальное положение улучшается, это сказывается позитивно на рейтинге. Если этого не происходит, то рейтинг происходит негативно. И, собственно, вот об этом мы и можем говорить. А к Юлии Владимировне мы сейчас можем относиться исключительно сострадательно, потому что человек все-таки находится не на воле. Но при этом надо понимать, что он находится не на воле, не по прихоти какого-то одного человека, а действительно за свои грехи, за которые надо отвечать.
Да, спасибо, Янина. Ну вот Дмитрий уже говорил, что он не очень согласен, что эти грехи должны быть наказаны.
Да,
вот так,
уголовно,
Дмитрий. Но у меня к вам очень важный вопрос, и в частности он связан также с тем, что говорит, о чем говорил Янина. Как мы сегодня должны оценить, как вы расцениваете отношение российской власти к ситуации с Тимошенко? Если вот последовательно об этом вспоминать, есть заявление Владимира Путина немножко странное, пусть она приезжает и лечится к нам, в то время как человек под стражей, она не может приехать и лечиться. Это нужно было бы, наверное, опять же, давить на коллегу Януковича, чтобы он ее выпустил лечиться, а он просто делал заявление в воздух. Я посмотрела сегодня сюжет в программе «Вести 24» интонационно, его делал украинский журналист. Интонационно он крайне недоброжелательный по отношению к Юлии Тимошенко. Сюжет о том, что она в тюрьме, это вам так кажется, что она в тюрьме. Немногие украинские люди живут
так хорошо,
хорошо, как она, у нее есть кондиционер, она прекрасно там перемещается, звонит по телефону, встречается. То есть какой-то крайне злопыхательский сюжет. Да, он был сделан на Украине, но он был сделан для российского канала. Значит, какой-то заказ почувствовал интенционно этот журналист.
Ну, я думаю, что Путин с самого начала опасался одной вещи, что после этого уголовного дела и после этого осуждения будет попытка пересмотра контракта. Поэтому его позиция была такая, ну, она получилась достаточно гуманной. То есть он против того, чтобы политика наказывать все-таки уголовными средствами за политическую, может быть, и ошибку, да? Если не ошибаюсь, он сказал, он назвал это дело политическим. Я сейчас вспоминаю, что он сказал, что да, на Украине вот этот арест, я не могу сейчас точно процитировать, но он назвал его политическим. Редкий случай от Путина, когда он в отношении другой страны дает какие-то политические оценки. Но мне показалось очень интересным то, что сказала Янина, ей, конечно, изблизи виднее, Но я бы тут провел тоже одну интересную параллель. Видите, она говорит, что на самом деле этим ее соратникам выгодно, чтобы она сейчас оказалась исключена из политической борьбы. Они сейчас делают ту карьеру, которую при ней-то они бы не сделали. Да? И вот здесь мне немножко вспоминается дело Навального. Я нарочно посмотрел Уголовно-процессуальный кодекс. Действительно, есть статья 78, по которой четко нельзя человека брать под стражу в зале суда за преступление, даже если он осужден в этот момент за преступление, связанные со статьями, в том числе и с растратой, если они связаны с предпринимательской деятельностью. Почему его команда, да, не предприняла никакие шаги, чтобы в тот же момент купировать эти вещи? Да? То есть, очевидно, действительно, кому-то политически выгоднее Навальный в тюрьме, чем на воле, из его команды. И то же самое отчасти команды Тимошенко выгоднее она как страдалица, чем как действующий политик.
Наверное, все-таки не будем плохо думать обо всей команде Юлии Владимировны, потому что Сергей Власенко, который тут упоминался, он в эти минуты сейчас находится с ней там, в заключении, он ее поддерживает. Вот мы хотели бы, чтобы он был с нами на связи, но ровно вот в эти минуты он там, может быть, он расскажет нашим журналистам
еще,
о том,
мне
что
кажется,
с ней происходит.
Тоже важный момент, вот когда... Значит, Вадим Андреевич сказал, что за, так сказать, арестом Тимошенко стояла попытка сорвать ассоциацию Украины с ЕС. Я думаю, что этого Янукович не хотел. Я думаю, что Янукович всей своей карьерой доказал, что он очень хочет ЕС.
Хорошо, будем на этой надежде завершаем программу «Лицом к событию», которую...